Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Александр Блок. Девушка розовой калитки и муравьиный царь. Часть третья. Древняя рукопись гласит: «Отыщи большой муравейник, от которого идут 12 дорог. Раскопай и облей его водою, и наткнешься на дыру в земле. Копай на 3 сажени, и увидишь муравьиного царя на багряном или синем камне. Облей его кипящей водой, и он упадет с камня, а ты копай опять. Охвати камень платом». Он спросит: «Нашел ли?» А ты продолжай копать молча, камень держи во рту и платом потирайся. Ты небо, отец, ты земля, мать, ты корень свят, благослови себя взять на добрые дела, на добро. Что же, корявый и хитренький мужичонка копается в муравейнике, ищет корешка, которым верно будет лечить коровье вымя или свою больную бабу. А чего же муравьиный царь так беспокоится? И отчего мужичонка так красиво просит о корешке небо и землю? От того, что у мужичонки сила нездешняя, и муравьиный царь — тайный его сообщник. А главное, от того, что мужичонка, наверное, найдет корешок, на что бы он ему не был надобен. Ищет — значит, найдет. И поет этот таинственный корешок в простой легенде, как настоящая золотая руда. И всего-то навсего видны только лесная тропа, да развалившийся муравейник, да мужик с лопатой. А золото поет. Все различимо близко, будто уж найдено. Вытащит мужик корешок, поплюет на него и уйдет. Все так и прет прямо в глаза, лубочное, липоватое, разбухшее. Ошеломлены глаза, тошно от найденной уже неискомой силы. Все реально, мечтам нет места, и неба не видно. Да и стоит ли смотреть на это небо? Серое, как мужицкий тулуп, без голубых просветов, без роз небесных, слетающих на землю от германской зари, без тонкого профиля, замка над горизонтом. Здесь от края до края чахлый кустарник. Пропадешь в нем, а любишь его смертной любовью. Выйдешь в кусты, станешь на болоте, и ничего-то больше не надо. Золото, золото где-то в недрах поет. Верно, на песне этого золота прилетел от каких-то испанских пределов святой Антоний. Прилетел на камне, да и стал на новгородских болотах. Пришли мужики, увидали, что святой Пресветлый стоит, и тот же монастырь поставили. Западная легенда создана. Лежит она в колючих и душистых кустах, в тысячелетних рвах, и Тристан будет в одинокой тоске носиться по морю, и дева будет бесконечно ткать, вышивать пышные узоры, воссоздавая картину боя и волны синие и бор. И оплетут душные непроницаемые розы могилы влюбленных. Или столетняя старуха, когда-то прекрасная Бальдур, встретит, шамкая на пороге башни, прекрасного Пикапена, возвратившегося с дьявольской охоты. Как встретила она его в такой красивой, такой пышной и такой упадочной легенде у Гюго. Эта история протянула синий полог. Дальний полог над замком, башней, ржавыми ключами у пояса твоего, златокудрая. Песенка жизни спета. Навеки не поднять забрало, не опустить на ржавых петлях моста через ров с невинной и злой водой, чтобы по этому мосту ворвалась в мертвый замок веселая и трагическая жизнь. Бедная русская легенда развивается непрестанно. Она создает жизнь. Сердце простых русских людей — тоже легенда. Оно само творит жизнь. Ничего не берут с собой ни денег, ни исторических воспоминаний эти русские люди. Столько веков уходящие в страны, которые для искателей Елены были от века дикими, варварскими, гиперборейскими странами. Мы живем в столицах политиканствующих, спорящих об искусстве, и пожирающих тысячами тощих коров и ленивых свиней, которых пригоняют к нам дикие люди из глубины дикой России. Вряд ли что другое, кроме мычания этих несчастных коров, доходит до слуха горожан. О тех странах мы ничего не знаем. География и статистика очень затрудняют для нас познание этих стран. Из рассказов русских туристов можно иногда выжать какие-то жемчужные зерна, но кто из них сознавал и видел подземный блеск алмазов? Бессознательно передают они что-то бытовое о том, в чем нет никакого быта. Я слышал один рассказ: среди печальных топей Новгородской губернии стоит монастырь. Монахи насыпали на дворе горку, уснастили ее игрушечными храмиками, деревцами и поставили маленьких чернорисцев из дерева или из олова. Так проводят они свою болотную жизнь. Перед глазами всегда этот маленький самодельный Афон, Святая гора. Православны ли они? Тупы ли? Думаю, что нет. Они — люди-легенды, какие-то тихие, светлоокие люди, каких мы в столице никогда не встретим теперь, не обратим внимания. Среди них какая-то безумная, нелепая старица, которая всю жизнь помогает тамошнему попу. И этот поп стал каким-то святым для нее. Она ему и стих сочинила: «Перед царскими вратами словословлю вместе с вами». Разве и здесь не пахнет опять этим муравьиным царем? Какая-то особая нежность нищеты, неотвлеченное смирение, неустанное стремление к вещественному Афону, как к маленькому корешку под багряным камнем, и два стиха, сочиненные после долгой жизни в однообразии монастырской тишины и влюбленности. Какая тут история? Или православие, или боярская парча? Само время остановилось. Все это какие-то тихие, болотные светловзоры. Одного такого светловзора мне удалось встретить. Он вовсе не был даже монахом, и мне не хочется думать, что он вообще был кем-нибудь. Он был человеком. Манера его была простая, мягкая, неуклюжая. Он был самый простой, скромный человек, но отличался от других тем, что провел несколько лет в Сибири, среди тайги, в центре шаманства, и оттого глаза у него были прозрачные и голубые на огрубевшем, очень мужественном лице. Было ясно, что он сохранил свою душу. Он прислушивался с легким удивлением и очень доброжелательно к литературным разговорам, которые шумели вокруг, но сам принимал в них мало участия. Больше спрашивал с интересом, каково никто из говорящих не испытывал. Было ясно, что он всюду прозревал новизну, даже там, где ее не было. Сама его чистая душа творила эту новизну. Он стал немножко похож на героя гамсуновского «Пана», когда, пожимаясь и стесняясь, сообщил свои северные впечатления, выдавая себя за специалиста и материалиста. С какой-то таежной скромностью он рассказал, как шаманка назначила ему день, когда он будет в лесу около ее жилища. Он не поверил, но в тот самый день, сам не осознавая, очутился на тропе, приведшей его к шаманке. И потом он рассказал еще, как всю ночь плясала шаманка, взмахивая бубном, падая в изнеможении, чтобы, отдохнув немного, снова пуститься в свой колдовской пляс. Нам странно слушать такие рассказы. Слушаешь и думаешь, где-то в тайгах и болотах живут настоящие люди с человеческим удивлением в глазах. Не дикари и не любопытные ученые-этнографы, а самые настоящие люди. Верно, это самые лучшие люди. Солнце их греет, тайга кроет, болото вбирает в свою зелено-бурую даль всю суетность души. Когда-нибудь они придут и заговорят на новом языке. Послушаем, только поймем ли свободный язык? Возьмем ли из руки их то нежное северное дитя, которое они бережно и доверчиво принесут нам? Хочется сказать об этих северных светловзорах, сообщниках муравьиного царя, простыми словами певца тайги Георгия Чулкова. «Стоит шест с гагарой, с убитой вещей Гагарой. Опрокинулось тусклое солнце, по тайге медведи бродят. Приходи, любовь моя, приходи. Я спою о тусклом солнце, о любви нашей черной, о щербатом месяце, что сожрали голодные волки. Приходи, любовь моя, приходи. Я шаманить буду с бубном, поцелую раскосые очи и согрею темные бедра на медвежьей белой шкуре. Приходи, любовь моя, приходи.